Глава 8. У кого союзники лучше? Чтобы победить, Гитлеру надо было сильно поумнеть в некий момент, затушевать российскую особенность своего режима и выпячивать основу его – социализм. Воевать не с русским народом, а большевизмом. Искать, если не союзничество, то хотя бы нейтралитета Запада. А главное – научиться у Сталина не только строительству концлагерей, но и умению маскировать свои замыслы сплошь прогрессивными словесами. Эдуард Кузнецов. Выступление в Парижском дворце конгрессов. 2 октября 1985 года. Мне возражают. Сталин был к войне не готов, а дошел до Берлина только потому, что ему помогли союзники. Одна только Америка поставила Сталину 427 284 армейских грузовика. Это были лучшие в мире, любимые войсками студебекеры и доджи. Кроме того, Советский Союз получил из Америки 50 501 джип «Виллис». Это была машина, равной которой во всем мире в то время не было ни у кого. Американский джип был прост и надежен, как настоящий боевой друг. Он служил командирской машиной, был разведчиком, связным, посыльным, дозорным, конвойным, артиллерийским наблюдателем, сапером, санитаром, десантником и даже чекистом и политработником. Из США Сталин получил целый флот в составе 595 кораблей, в том числе 28 фрегатов, 105 подводных лодок, 77 тральщиков, 3 ледокола. К ледоколам я особенно неравнодушен. 140 охотников за подводными лодками, 202 торпедных катера и так далее. Одна только Америка передала Сталину тягачей и бронетранспортеров 13303, армейских мотоциклов 35041, путеукладчиков 8089, 1981 локомотив, 11155 железнодорожных вагонов, 136 тысяч тонн взрывчатки, 3 820 906 тонн продовольствия, в основном тушенки, сливочного масла, шоколада и так далее, 2 541 тысяча 8 тонн нефти и нефтепродуктов, 2 317 694 тонны стали, включая броневую, 50 413 тонн кожи, 15 010 900 пар кожаных армейских ботинок. Список бесконечный. В нем мы находим 4952 истребителя «Аэрокобра» и 2410 «Кинг-Кобра». А всего истребителей 5 типов 9681. Бомбардировщиков А-20 2771 и Б-25 861. 423 107 полевых телефонных аппаратов. Олово, кобальт, бериллий, кадмий, кобальтовую руду. 5807 тонн алюминиевых труб. 166 699 тонн алюминиевых сплавов. 624 тонны алюминия в слитках. 56 387 тонн алюминия в листах. 34 793 тонны бронзы и латуни в слитках. 7 335 тонн бронзовой и латунной проволоки. 24 513 тонн латуни и бронзы в листах. 181 616 тонн изолированной медной проволоки. Молибденовый концентрат, магниевые сплавы, медь, цинк, свинец, никель. 350 тысяч тонн марганцевой руды. 69 миллионов квадратных метров шерстяных тканей. 3 700 тысяч автомобильных шин, кроме того, 81 тысяча тонн резины, радиостанции сотнями тысяч, нефтеперегонные заводы в полном комплекте, радиолокаторы, торпеды, морские мины, палатки войсковые, штабные и госпитальные, мостовые краны для машиностроительных предприятий, полевые хлебозаводы, оптику от снайперских прицелов до сложнейших приборов управления огнем, кухни полевые, цемент, рельсы сотнями тысяч тонн, хирургический инструмент, колючую проволоку десятками тысяч тонн, лампочки электрические десятками миллионов, оборудование для госпиталей, десантно-переправочное имущество, маскировочные сети тысячами тонн, парашюты, кузнечно-прессовое оборудование, особо точные шлифовальные станки, стальные трубы, бульдозеры, 8218 зенитных и 5815 противотанковых пушек, 8701 артиллерийский трактор, 473 миллиона артиллерийских снарядов, автоматические винтовки, автоматы, пулеметы, навигационное оборудование для кораблей и самолетов и прочее, и прочее, и прочее без конца. Источники. «Красная звезда», 18 июля, 29 августа 1991 года. «Военно-исторический журнал», 1990 год, номер 6. 1991 год, номер 2. «Грани», 1985 год, номер 136, страница 229-231. «Вестфаль. Роковые решения. Москва. 1958 год. Страница 114. Кроме Америки, стратегические товары в Советский Союз поставляли другие страны. Потребности Советского Союза в алюминии составляли 4000 тонн в месяц. Источник – бывший член Политбюро Микоян. Военно-исторический журнал. 1978 год. Номер 9. Страница 64. Днепровский алюминиевый комбинат «Запорожье» давал по 4500 тонн алюминия в месяц, но он был потерян. Производство остальных советских заводов было незначительным. Так вот, Британия аккуратно поставляла товарищу Сталину по 2000 тонн алюминия в месяц. Источник там же. Происхождение остального алюминия смотрите выше. Потребности СССР в алюминии в ходе войны были перекрыты поставками из США и Британии. И когда коммунисты бахвалятся производством боевых самолетов в ходе войны, надо соглашаться и отдать должное авиационной промышленности СССР. Тем не менее, надо вспомнить и о происхождении крылатого металла и прочих штучек, без которых самолеты не летают. Самые лучшие в мире советские танки имели самые лучшие в мире танковые двигатели В-2. Основной металл – алюминий. А откуда? Советский Северный флот получил только из Британии 27 боевых кораблей, включая 4 подводные лодки. Кроме того, Британия передала Сталину временно до окончания боевых действий целый флот, помимо американского, в составе 92 боевых кораблей, включая линейный корабль Royal Sovereign и один крейсер. На возражение, что линейный корабль был устаревшим, следует отвечать, что у Советского Союза до этого на Ледовитом океане вообще не было крупных кораблей, ни одного линкора и ни одного крейсера. Британия поставляла летную и меховую одежду высшего качества. В Британии и сейчас большой шик появится в меховой летной куртке образца 1940 года. Именно в той, в которой запечатлены для потомков наши прославленные асы Кожедуб и Покрышкин, Речкалов и Клубов. Мода на эти куртки в Британии не проходит, потому как делали их с особым старанием. В эти куртки Британия одела сталинских соколов. С 1 октября 1941 года по 31 мая 1945 года только Америка снарядила и отправила Сталину 2660 транспортных кораблей, на которые было погружено 17 500 000 тонн стратегических материалов. В пути погибли десятки транспортных кораблей и 1 300 000 тонн груза. Остальное было доставлено в советские порты. Для сопровождения конвоев привлекались сотни боевых кораблей Америки и Британии, тысячи самолетов и десятки тысяч людей. Одна только Британия потеряла 19 кораблей, сопровождавших грузы для Советского Союза, в том числе 2 крейсера. Однажды в Лондоне собралось совещание историков. Титулы, звания, степени. Один я, серый, без титулов и званий, и без приглашения. Проник любопытствующим зрителям. Тема – начало Второй мировой войны. Потому и проник. Интересно. Обсуждают ученые мужи начало войны, и очень скоро, куда им деться, дошли до ледокола. Смеются, забаскалят, уличают, обличают. обсуждают и осуждают. Все им ясно. Этот самый Суворов написать «Ледокола» не мог. Это кто-то за него написал. В каждом деле надо искать, кому выгодно. Так сказать, «ки продаст». А выгодно русским. Все знают, что они воевать не умели, что они вообще ничего не понимали, дураки да и только. А почитаешь «Ледокол», выходит, что не они дураки, а люди Запада. Не Сталин дурак, а Гитлер с Черчиллем и Рузвельтом. Одним словом, все ясно. Это написали эксперты из советской разведки, и группу лучших историков СССР им в помощь дали. И с аквариумом все ясно. Аквариум – восхваление советской армии. Кому выгодно? Все понятно. На то Союз писателей СССР и существует. Долго ли заказать? Сидел я, слушал, не выдержал, поднимаюсь. «Братья историки, — говорю, — тут я. Бейте меня».